Свадьба. Второй ребенок появился на свет преждевременно. Суетились молчаливые, как тени повитухи. Гаремный хаджа мгновенно выписал на фиалковой бумаге стихи Корана: «Нет божества, кроме него, сущего, живого, не овладевает им ни дремота, ни сон, ему принадлежит то, что в небесах и на земле». Пока не высохли чернила, бумажка была брошена в стеклянную венецианскую чашу, залита водой и истолчена. Хаджа трижды прочитал над водой, затем дали султанше выпить, чтобы роды прошли легко и счастливо. А Хуррем не ощущала ни боли, ни страха. Ее била неудержимая дрожь. Она вся горела в лихорадке, а ей казалось, что вся в холоде, еще и молила кого-то: «Пустите меня в дожди и в снега! Ой, пустите меня назад! Пусть обмывают меня дожди и засыпают снега!» Лежала в своих роскошных покоях, окруженная суетой, шепотом, страхом и злорадством. Оказалось ей, что бродит по родительскому дому в Рогатине. Видела его перед собой отчетливо. Два высоких крыльца, соединенных просторными сенями. В сенях две печи в изразцах со стрельцами и дикими зверями. Дубовая дверь ведет в светлицу. В светлице вдоль стен липовые скамьи, покрытые красным сукном. Под иконами большой стол фледровый из кусочков разноцветного дерева. У стола липовые кресла. В светлице вместо кресел деревянные круглые стулья. Тут посуда дорогая. Еще дальше покой, спальня хозяев, дубовая кровать, сундуки, кованные железом, с дорогими книгами. Слуг батюшка Лисовский долго не держал, хотя и имел для них на другой половине большую светлицу и комору. «Корми сытно, а службы не спрашивай, потому что как только нарядится, так и добуляет к девкам на высоких каблуках», — восклицал пренебрежительно. «Ты за борщ, а он за увесистый кусок мяса, ты за бутылку, а он за другую, а возле девок ржет, что твой жеребец». Отцов голос смешивался с пением. Пели подруги, пела мама Александра, пела и она сама. Вот такое. Сегодня купала, сребна роса впала, стороною дождик иде, стороною тай на мою ружечку червоную. Стороной дождик идет, все стороной да стороной. В руки твои вручаю дух мой, в руки твои. Не слышала и не знала, что родилось дитя. Не сын, ожидаемый ею, может, еще с большим нетерпением, чем первый, а дочка. Доченька, маленькая созданица, беленькая и слабенькая, как котенок, сестричка маленькому Мехмеду. Слышал ли он, как запищала, родившись, его сестричка? Любил брать слабенькими своими ручонками у матери со столика розовую морскую раковину, прижимал к уху. Что он там слышал? Какой-то неясный гомон, шепоты мира. Или слышал мамину судьбу? Султан ждал, когда ударит барабан. Барабан его бессмертия, его сын, его Хуррем, его вечность. Пусть бьет торжественно и грозно барабан, пусть разносится его грохот на весь свет. Но барабан не бил, молчал. Кизляр-ага не осмеливался прийти к султану с вестью, что родилась дочка. Это было бы все равно, что принести несчастье. Не осмеливался никто. Только Валиде, поджав темные свои губы, завернувшись в темную одежду, словно в знак траура по своему неразумному сыну, спокойно пошла к Сулейману, пока повитухи натирали ребенка солью, чтобы он был крепче и здоровее, и перерезали ему пуповину, отделяя от той, что носила его в своем лоне. «Эта никчемная рабыня привела тебе дочь, мой державный сын», — гневно раздувая ноздри, сообщила Валиде. «Ребенок будет еще более хилый, чем первый. Ты напрасно ждал от нее второго сына. Она не способна».
«Кажется, вы тоже родили только одного сына», — напомнил ей Сулейман без особой приветливости в голосе. Я ханская дочь, а она рабыня, купленная на Бедестане. Пока я жива, твои сестры не будут служить рабыне без роду и без племени. Они дочери падишаха, а кто она?
Кажется, вы говорили мне, что она королевна.
Султан не должен верить глупым выдумкам,
но султан верит своему разуму и своему сердцу. Позвольте, моя царственная валиде, пусть Кизляр-ага проводит вас в ваши покои. После этого Сулейман заперся на несколько дней, никого не допуская к себе. Постился и молился и постился, жаждал услышать голос Аллаха, а слышал голос зеленоокой, золотоволосой, светлотелой, яснотелой, ее голос. Через 3 дня велел написать фирман о рождении дочери падишаха и о том, что даруется ей имя Михримах. Еще и не увидев ее, уже назвал Михримах, что значило «нежная, как молодой месяц». Ибо называл не дочку, а мать ее, Хасеки Хурем, для которой готов был отдать все женские имена — Махвеш, Месяцелика, Эльмас, Алмаз, Кеклик, Куропатка, Гюнеш, Солнце.